все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 33-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Успения Пресвятой Богородицы, те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Всенощное бдение праздника Успения Пресвятой Богородицы совершается 27 августа вечером, поскольку Успение празднуется 28 августа, но эта дата соответствует 15 августа по старому стилю, по юлианскому календарю, которым Русская Православная Церковь пользуется в своей богослужебной практике. Тем не менее, по григорианскому календарю, по которому мы живем, это 28 августа. Соответственно, всенощное бдение праздника Успения совершается 27 августа вечером. Это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной богослужебной практике оно уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности и как следует из названия этой службы, но сохраняется торжественность этого богослужения. Это наиболее торжественная из всех церковных служб, не считая божественной литургии. И по поводу того, что богослужение это представляет собой соединение вечерней и утренней, нужно отметить, что в современной приходской богослужебной практике, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой такое соединение, но типикон, богослужебный устав, предполагает такое соединение только в случаях совершения всенощного бдения, которое совершается накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и накануне двунадесятых праздников, вот как раз праздник Успения Пресвятой Богородицы к числу таких праздников относится. И наиболее значительной по объему текста частью утренней, входящей в состав всенощного бдения и любой утренней, является чтение канона. Канон – гимнографическое произведение, составленное по строго определенной схеме, по определенному правилу. Само слово «канон» можно перевести на русский с греческого языка как «правило». Текст этот делится на 8 разделов, именующихся песнями, в единственном числе «песнь». Нумеруются они как 1, 3, 4, 5 и далее до 9. То есть вторая песнь отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Такова традиция. И каждая песнь делится, в свою очередь, на ряд строф, которые называются ирмосами и тропарями. Ирмос – это первая строфа. В каждой песне последующие строфы называются тропарями. Термин «тропарь» имеет и другое значение, но в том числе и то значение, в котором мы сейчас его используем, это строфа в песне богослужебного канона. Праздник Успения Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона, затем четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона, ну и так далее. Таков порядок исполнения канона. Первые песни этих первого и второго канонов мы в предыдущих уроках прочитали. Сегодня обратимся к третьей песне. Третья песня первого канона начинается «Ирмосом», «Содительная и содержительная всех Божия мудрости и сило, непреклонну, недвижиму церковь утверди Христе, един бо еси свят, во святых почиваяй». Здесь мы видим слова в звательном падеже. Звательный падеж — это падеж обращения, в русском языке он отсутствует, разве что иногда какие-то реликты его встречаются, например, в сказке о рыбаке и рыбке у Пушкина. «Чего тебе надобно, старче?» мы читаем. «Старче» — как раз звательный падеж слова «старец». Но в церковнославянском языке звательный падеж — это один из активно использующихся падежей. Здесь мы видим формы звательного падежа «мудрости», «сило», «Христе». Соответственно, «мудрости» и «сило» — это такие поэтические определения Христа, «Божия мудрости» и «сило». О, Христос, Божия мудрость и сила, содеятельная и содержительная всех — таковы первые слова этого текста. Содеятельная, то есть сотворяющая все, творящая все, содержительная, значит, все держащая, всем управляющая. Дониконовский вариант этого текста — содеятельная и содержительная всяческим Божия сила и мудрость. Содеятельная и содержительная всяческим, значит, всяческим вместо всех. Но здесь вот это «всех» следует понимать как форму множественного числа среднего рода. То же самое относится и к слову «всяческим». В дониконовской редакции множественное число, но множественное число среднего рода, имеющее обобщающее значение или абстрактно-собирательное значение, как можно это по-другому сформулировать. Абстрактно-собирательное значение, то есть всего сила, содеятельная и содержительная всего или для всего, если на дательный падеж дониконовской редакции ориентироваться, форму дательного падежа можно переводить, подставляя вопросы «для кого, для чего», не только «кому, чему», но и «для кого, для чего». Вот, значит, содеятельное и содержительное, то есть творящее и управляющее для всего Божия мудрость и сила, всем все создавшее и всем управляющее Божия мудрость и сила. Далее прочитаем церковнославянский текст «Ирмоса». «Непреклонну, недвижиму церковь утверди Христе, един бо еси свят, во святых почиваяй». На месте церковнославянского слова «непреклонну» потребляется греческое «аклини», то есть, собственно, такая, которую нельзя наклонить, по объяснению профессора Скобалановича, не наклоняющийся, непоколебимый, твердый. Профессор Скобалонович, автор комментария к тексту службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Итак, непреклонну, значит, не наклоняющейся, буквально непоколебимой, твердой, недвижиму, здесь понятно, неподвижной, или в смысле также непоколебимой. Профессор Скобалонович тоже это слово переводит как непоколебимая. Фраза церковнославянская «един бо еси свят», «ибо ты один святой». «Еси» — это форма второго лица единственного числа, глагола «быти», значит, при переводе заменяем местоимением «ты», местоимением второго лица единственного числа, «ибо ты один святой, во святых почиваяй, в святых почивающий, в святых находящий упокоение». Но, в принципе, здесь можно переводить на русский язык не только как «в святых», но и «в святыне», то есть «во всем святом», если «во святых» понимать как форму множественного числа среднего рода. Итак, этот текст по-церковнославянски еще раз. «Содительное и содержительное всех, Божия мудрости и сила, непреклонну, недвижиму, церковь, утверди Христе, един бо еси свят во святых почивай». И перевод Скобалановича: «Творческое и вседержительное, Божия мудрость и сила, Христе, утверди церковь непоколебимо и неподвижно, ибо ты один свят во святых почивающий». Эта песнь третья первого канона имеет в своем составе один эрмос и два тропаря. Первый из ее тропарей имеет следующий текст: «Жену мертвенну, но паче естества и Матерь Божию, видевше все непорочное, славнее апостоли, ужасно прикасахуся руками, славою облистающей, яко богоприятное селение видяще». Здесь, с точки зрения синтаксиса, особенность этого текста в том, что употребляется оборот «двойной винительный». Мы здесь увидим ряд слов в винительном падеже: «жену», «мертвенну», «Матерь Божию», слово «тя», также местоимение «тя». Все эти слова в винительном падеже являются дополнениями при причастии «видевше», причастие во множественном числе, подлежащее здесь «апостоли», то есть «апостолы», «увидевшие» или же «увидев». Церковнославянское причастие можно на русский язык переводить как «причастием», так и «деепричастием». Итак, «увидевшие тя», то есть «тебя», это одно из слов, входящих в конструкцию «двойной винительный». Это одна часть этой конструкции винительной прямого дополнения, слово, которое мы и на русский язык переведем винительным падежом. А вот другие слова в винительном падеже: «жену», «мертвенну», «Матерь Божию» — это винительный сказуемого, как иногда называют, то есть та часть конструкции «двойной винительный», которую переведем творительным падежом. Это та часть конструкции «двойной винительный», которая выражает характеристику первой части. То есть, увидев тебя женщиной смертной, жену мертвенну, и Матерь Божию, и Матерью Божией, увидев тебя женщиной смертной и Матерью Божией, или увидев тебя как женщину смертную и Матерь Божию, по-церковнославянски, но паче естества и Матерь Божию, то есть сверхприродно, сверхъестественно, в греческом употребляется слово «иперфиос». «Иперфиос» — слово, имеющее приставку «ипер», обозначающую «сверх», «превыше». Ну, «фиос» — в этой части слова тот же корень, что в слове «физика». Название этой науки происходит от греческого «фисис» — «природа». Значит, «иперфиос» — «сверхприродно» и «Матерь Божию». «Всенепорочная». «Славнее апостоли», «славные апостолы», далее в церковнославянском тексте: «ужасно прикасахуся руками, славою облистающей». «Прикасахуся руками, славою облистающей» — здесь в целом понятен смысл фразы. «Они прикасались руками, блистающей славой», то есть трогали руками блистающую славой. Что касается слова «ужасно». У слова этого в церковнославянском языке другое значение, чем в русском языке. Оно означает «трепетно», «в изумлении». Вообще ужас, трепет или изумление. Но в греческом тексте здесь немного по-другому. На месте вот этого церковнославянского наречия «ужасно» там причастие согласованное в числе и падеже со словом «руками», то есть, если с греческого переводить, «трепещущими руками», вот об этом пишет Скобалонович, «трепещущими руками». «Они прикасались славою облистающей», то есть к той, которая блистает славой. И заключительные слова этого тропаря: «Яко богоприятное селение видяще», «видяще», то есть «видя», «видя тебя», как богоприятное селение, на месте слова «селение» в греческом оригинале «скинос», то есть «видя тебя», как «скинию», «шатер», «принявший Бога». «Жену тебя мертвенну, но паче естества и Матерь Божию, видевше все непорочное, славнее апостоли, ужасно прикасахуся руками, с славою облистающей, яко богоприятное селение видящее». Славные апостолы, увидев тебя, всенепорочная, женщиной смертной, но сверхприродно и Матерью Божией, прикасались трепещущими руками к той, которая блистает славой, видя тебя как богоприятное селение. Перевод Скобалановича: «Женщину смертную, но и сверхъестественно Матерь Божию, увидевши в тебе всенепорочная, славные апостолы с трепетом касались тебя, блистающей славою, взирая на тебя, как на принявшее Бога селение». Второй и заключительный тропарь, третьей песни первого канона: «Постиже руце досадительные дерзаго, усечением суд нанес, Богу сохраншу честь одушевленному кивоту, славою божества, в нем же слово плоть бысть». Непростой в синтаксическом отношении текст: «Постиже руце досадительные дерзаго, усечением суд нанес». Подлежащее здесь это слово «суд», сказуемое «постиже», то есть «суд постиг», «постиже» — это аорист, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. «Суд постиг» — в церковнославянском тексте фраза «руце досадительные дерзаго», «досадительные наглые», так переводит Скобаланович, то есть доставлявшие досаждение руки дерзкого, «постиг суд», «нанес» — это краткое причастие, а не личная форма глагола, в этом трудность перевода с церковнославянского. Тут надо знать эту грамматическую форму. Она совпадает с русской личной формой глагола «нанес», но в церковнославянском это не личная форма, это причастие. «Нанеся усечение» или «нанеся отсечение». По переводу Скобалановича: «Постиг суд наглые руки дерзкого, нанеся отсечение им». Здесь вспоминается история иудея Афонии, который по преданию во время погребения Божией Матери попытался опрокинуть одр с ее телом, и ангел отсек ему руки, сюжет, который часто на иконах Успения изображается. И далее читаем в тропаре канона: «Богу сохраншу честь». Это дательный самостоятельный синтаксический оборот, который называется дательный самостоятельный. «Богу сохраншу», «Богу» — это слово в дательном падеже, переводим именительным падежом «Бог», а «сохраншу» — причастие в дательном падеже, переводим глаголом в личной форме «сохранил», потому что Бог сохранил честь одушевленного кивота, «Богу сохраншу честь одушевленному кивоту, славою божества», по-церковнославянски, по переводу Скобалановича: «так как Бог из-за славы божества ограждал честь одушевленного кивота». И далее в церковнославянском тексте: «в нем же слово плоть бысть», «в нем же», в котором слово «стало плотью». Это цитата из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «Слово плоть бысть». Итак: «Постиже руце досадительные дерзаго, усечением суд нанес, Богу сохраншу честь одушевленному кивоту, славою божества, в нем же слово плоть бысть». Перевод Скобалановича: «Постиг суд наглые руки дерзкого, нанеся отсечение им, так как Бог из-за славы божества ограждал честь одушевленного кивота, в котором слово сделалось плотью». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.